Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Станислав Белковский, дежурный по эпохе. Стас, привет.
Привет, Юлия, всем доброго вечера.
Особенно обратите внимание, какое у нас котячье семейство тут лежит. Подписывайтесь на наш канал, делитесь ссылками, ставьте лайки. А что касается канала Стаса, то он его, как всегда, отрекламирует сам.
У нас на канале Белковский. Только что была премьера очередного эпизода «Sit-down» шоу «Время Белковского», который называется «Путин – спаситель мира», посвященный новейшим мирным инициативам Владимира Владимировича Путина, их тайной подоплеке и явному содержанию, а заодно итогом саммита, ну не саммита, прошу прощения, а конференции в Бергенштоке. И в ближайшее время еще две премьеры, очередной выпуск проекта «Киноагент», который мы делаем с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Пронченко в этот четверг, а ближе к концу недели еще эпизод «Sit-down» шоу «Время Белковского», который называется «Трагически. Как умирают дети». В общем, прошу любить и жаловать и подписываться на канал Белковский. Заодно, если можно, я бы поздравил с днем рождения двух очень важных персон современной российской цивилизации. Каждая эта персона иноагент, что мне особенно близко. Это, конечно, Юлия Леонидовна Латынина, с которой мы делаем программу «Дежурный по эпохе». И не только. И у нее день рождения случился на днях. А сегодня день рождения среди иноагентов затесался человек, который по узнаваемости практически не уступает Владимиру Владимировичу Путину. Это не сразу приходит в голову и на ум. Но такой человек есть в иноагентской среде, если проводить соцопрос, так сказать, очищенный абсолютно от тоталитарного контроля над умами недорогих россиян, он это покажет, что практически узнаваемость совпадает с путинской. Я не хочу развивать этот тезис, поскольку меня уже предупреждали, что слишком много на эту тему рассуждать, это все равно, что рисовать у этого человека на затылке мишень, поэтому я не буду говорить, что вытекает. Нет, это Максим Александрович Галкин, которому сегодня исполняется 48 лет. Галкин все-таки узнаваемее даже Чубайса, он уступает только Путину, и то ненамного, поэтому Максим Александрович, огромный иноагентский наш всеобщий привет.
Да, я поздравляю.
Чубайс не иноагент, между прочим, поэтому он точно не вписывается в эту конструкцию.
Я уже вспомнила. Вот когда у меня вылетело изо рта, я поняла, что я говорю что-то не то, но уже не поймаешь. А присоединяюсь к поздравлениям Галкину, потому что вот это совершенно потрясающий человек. Но мы обязательно дойдем до мирного блефа Путина.
Я скажу еще одно слово вдогонку к этим поздравлениям, потому что все знают, что Максим Александрович Галкин суперпопулярный комик, но не все знают, что он еще энциклопедически образованный человек, свободно владеющий, не знаю, сколькими иностранными языками, но английским, французским и немецким точно. Я это могу засвидетельствовать.
А к блефу Путина мы еще перейдем. А я хочу начать вот с чего. Я всегда думала, что у нас в последнее время главная контора, которая обеспечивает все в России, называется ФСБ. А тут выясняется, что есть Федеральное медико-биологическое агентство ФМБА, и его подчинили напрямую Путину. За что такая честь? И с чем оно занимается, кроме продления жизни Путина?
Ну, первая мысль, которая пришла мне в голову, что ФМБА, безусловно, должно концентрироваться на обеспечении долголетия Владимира Владимировича Путина, как минимум и его полной работоспособности как минимум до 2036 года и далее везде. И поэтому не исключено, что оно попадет в неформальный контур влияния дочерей Владимира Владимировича, дочерей Владимира Владимировича, которые занимаются всей этой проблематикой. Но буквально вот пару часов назад глава ФМБА этих женских россиянок требует, говорит современная политкорректность. Или женских россиян, да. Россиянок или женских россиян. Значит, говорить женщина и мужчина, мне кажется, не вполне политкорректно. А буквально пару часов назад глава ФМБА Вероника Скворцова, бывшая министрка здравоохранения, поспешила убедить общественность в том, что это не совсем так. И что у Федерального медико-биологического агентства есть задача ничуть не менее важная. А именно создание биолабораторий по разработке всяких смертоносных веществ. несущих смертельную угрозу недружественным Российской Федерации странам. Ну, конечно, госпожа Скворцова сформулировала это не совсем так. Она сказала, ну, конечно, ФМБА должна быть передана в подчинение, прямое подчинение президенту, поскольку она занимается продукцией двойного назначения. Но, в общем-то, очень хорошо понятно, что имеется в виду в переводе со Скворцовского на все остальные языки. Если, согласно кремлевской версии, США окружают территорию Российской Федерации этими самыми биолабораториями, и на разных этапах спецоперации Z, ну, предлагали же разные версии, зачем она вообще нужна, эта спецоперация Z. Вот одна из версий в какой-то момент была приоритетной, что для того, чтобы найти американские биолаборатории на украинской территории, всех уничтожить, иначе, собственно, всякие споры, бактерии, не знаю чего, вирусов гораздо страшнее, SARS-CoV-2 и так далее, обрушатся на российскую территорию, в какой-то момент не кто-нибудь, а сам Михаил Ковальчук, главный неформальный ученый Российской Федерации, старший товарищ Владимировича Путина по научной части, старший как по возрасту, так и по авторитету, говорил, что ядерная угроза в отношении РФ – это ничто. По сравнению с угрозой биологической, мы должны полностью на этом концентрироваться. Потом, правда, это как-то рассосалось под бременем все реанимированных задач денацификации и демилитаризации Украины, то есть фактически смена украинской власти на прокремлевскую, но в какой-то момент это был приоритетный вопрос. И раз у США есть биолаборатории, а путинская Российская Федерация должна уметь все, что умеет делать США, хотя бы в меньшем масштабе. Да? Революция, революция, переворот, переворот. Испортить кому-нибудь настроение, испортить настроение. То, значит, им у нас-то тоже должны быть такие биолаборатории. И кому же, как не ФМБА, ими заниматься. А если это такая важная программа, и, конечно, как все важное, секретное, то все это должно подчиняться напрямую президенту РФ. Что мешало президенту РФ контролировать ФМБА, если оно входило в состав правительства, сказать трудно. Это нужно спросить у экспертов по бюрократии. Потому что, видимо, какая-то возникает отчетность, когда ведомство входит в состав правительства, которую уж совсем нельзя никому давать. А если ты подчиняешься напрямую президенту, то эту отчетность можно обрезать и ликвидировать.
Ждем того момента, когда ядерный центр в Арзамасе займется изобретением философского камня. Эликсир жизни-то будет ФМБ разрабатывать?
Я думаю, что все уже на сносях и в процессе. Ну, не в прямом смысле, это же ставка делается на генетические технологии, причем, я думаю, наша аудитория помнит, мы это обсуждали. Но все же я повторюсь, поскольку повторение мать учения, причем единственно верного учения, что это вся история еще из конца 90-х годов. Еще Владимир Владимирович Путин не был не только президентом РФ, но и широко известным человеком. Еще были времена, когда он был менее узнаваем, чем Максим Александрович Галкин, сегодняшний именинник. А уже теория о том, что на базе генетических технологий будут созданы персональные технологии продления жизни до 120, а потом до 146 лет, особо достойных этого россиян, уже бы это все муссировалось в российских элитах. И эту тему, в общем, Путин унаследовал от тех людей, которые привели его к власти. Он ее не придумал. Но сейчас, поскольку он равен России, и поскольку, собственно, существование Российской Федерации в ее нынешнем виде закончится вместе с физической жизнью Владимира Владимировича, то, конечно, вопрос пролонгации его – это пролонгация государственно-политической сущности под названием РФ.
Вот тут много поздравлений с днем рождения. Требуют при этом поднести котам валерьянки. Галкин отправляют. Да-да-да, господа. Хотя день рождения был 16-го, но тем не менее поздравления принимаются. Вот ты знаешь, я всегда, когда слушала про боевых комаров, у меня было две мысли. Первая мысль заключалась в том, уж коль скоро мы об этом заговорили, это же ведь на самом деле интересная тема, которая достойна философского обсуждения, а не просто вот зубоскальства. Первая, конечно, у меня сразу была мысль, что коль скоро они так боятся боевых комаров, которые прилетят с Запада, значит, совершенно точно кто-нибудь напросится разрабатывать эту тему сам или, по крайней мере, пилить на этом бабки. Второе даже может быть не менее важно, чем первое.
Конечно.
Это как у Сталина. Нет. Помнишь, извини, Сталин же ужасно боялся шпионов. Почему? Потому что он сам гигантское количество шпионов отправлял на Запад и думал, вот, а если у меня дома такое же?
Ну, это связано, опять же, с психологическими особенностями того или иного человека и восприятия мира, а мы уже обсуждали тоже. Не хочу уж развернуто повториться, что, как всякий носитель тревожного характера, Владимир Владимирович Путин мотивирован в первую очередь страхом. То есть, чтобы заставить Владимира Владимировича сделать что-то масштабное и быстрое, его нужно напугать. Его очень трудно мотивировать и стимулировать какими-то позитивными вот, факторами, типа «давай сделаем, и будет всем хорошо». Нет, это совершенно неправильная постановка вопроса, когда вы пытаетесь чего-то добиться от Владимира Владимировича. Правильная постановка вопроса, если вы хотите добиться от него быстрых решений, а главное быстрой этой реализации, «давай сделаем, а то будет ой-ой-ой как плохо». На нас всех убьют. Вот тогда он, собственно, собирается с мыслями и силами и готов действовать. Когда же так вопрос не стоит, то как совершенно... Я далеко не в восторге от рассказов Сергея Викторовича Пугачева, в прошлом известного банкира и владельца Межпромбанка. Там много, на мой взгляд, фантасмагорических совершенно вещей. Но некоторые психологические этюды Сергея Викторовича Пугачева верны, тем не менее. И вот в частности этюд о том, что Владимир Владимирович очень не склонен к принятию решений вообще. Он предпочитает, чтобы это делал кто-то другой. Но в ситуации повышенной опасности, нарастания страха и соответствующего гормонального фона, он все же способен принимать решения сам и следить за их воплощением в жизнь. Поэтому, конечно, боевые комары – это очень серьезно. Там же еще суслики, если ты помнишь, была история, которые идут с территории Монголии, совершенно неконтролируемо зараженные всеми видами болезней, передающихся человеку. В общем, чего только нет. Потому что не суслики, а сурки. Это почему точно сурки? Потому что тогда еще возник вопрос, не является ли это метафорой опасности возвращения во власть Владислава Юрьевича Суркова. Опасность сурков был такой сюжет, звучащий довольно двусмысленно.
Опасность сурков. Да. Владислава Сурков.
Да, насекомых никак не проконтролируешь. Ну как, вот летит насекомое. Каким кордоном охраны ты от него закроешься, да? И летит ядерное оружие, понятно, есть система раннего оповещения. Работает эта система, не работает, неизвестно никому, потому что известно только, что в нее попадают украинские дроны, и после этого ядерная война не начинается. Хотя даже в соответствии с действующей, достаточно вегетарианской ядерной доктриной РФ, это что-то экстраординарное, и переход красных линий. Но ничего не произошло. Вот там, как мы знаем, система Воронеж там в Краснодарском крае пострадала недавно, ну что было, ничего. Ну, были очередные угрозы. Значит, но поскольку в России как бы разные элементы технологические не работают так, как должны, то мы не знаем, как на самом деле, в какой степени готовности находится ядерное оружие и все системы с ним связаны. Мы просто должны верить словам Владимира Владимировича о том, что ядерные триады РФ самые современные в мире, превосходят американскую, и поэтому при прямом столкновении у планеты Земля нет ни одного шанса. Господь Бог ее создал, а Владимир Владимирович Путин собирается упразднить. Чего он на самом деле, конечно, не собирается, поскольку это тоже один из его страхов. Просто он должен транслировать свой страх кому-то другому. Он же не может сам быть переполнен этим страхом. И отчасти у него это получается. Не в полной мере, но отчасти. Ясно, что уже, так сказать, Запад тоже научился учиться его пугать. Но пока еще не так сильно, как Путин научился пугать Запад. Может, ничего и не работает, никакое ядерное оружие. Но пока еще нет совокупной экспертизы, которая нам точно объяснила бы, в какой мере оно готово к реализации самых страшных угроз, если что. Но вот комар, вооруженный смертельной болезнью, совершенно не понятно, как от него отделаться. Да, тут ведь, надо сказать, что Запад тоже увлечен такими доктринами. Например, сейчас же речь идет о том, что запретили ввоз кокард для фуражек из Китая. А на очередь еще запрет в Великобританию, а еще запрещается, кажется, ввоз пуговиц, во всяком случае, для государственных нужд. Например, для обмундирования военных. Ну, да. Раньше из Китая в Великобританию. Там раньше покупали китайские пуговицы и кокарды в силу их дешевизны. А теперь британское правительство, британские спецслужбы пришли к выводу, что как в пуговицах, так и в кокардах китайского производства могут быть системы наблюдения вмонтированы. Камеры там всякие тайные и так далее, чего-нибудь, послушивающие устройства. Поэтому будет срочно проводиться реиндустриализация Великобритании на тему импортозамещения китайских пуговиц и кокард. Поэтому мир движется в направлении того, что small is beautiful, да? Think small. Что-нибудь очень маленькое, оно может быть гораздо страшнее чего-то очень большого типа ядерного оружия. И поскольку, чтобы уничтожить РФ, вовсе не обязательно устраивать ядерную войну, а достаточно все-таки донести фонда энерговооруженного комара, да, тело Владимира Владимировича, которое, собственно, бытие которого эквивалентно бытию России, то это все более чем серьезно. И так что как тут? Опять же, тут возможно только медико-биологическое сдерживание, подобное ядерному сдерживанию. Что в случае, если комар летит, непосредственно в резиденцию президента РФ, где тот сейчас находится. И он вышел погулять из бункера, американский спутник это видит, поскольку нет. Значит, нужна какая-то система, во-первых, раннего оповещения о прилете комара, во-вторых, как ее сделаешь без медико-биологических технологий, во-вторых, нужен свой вариант системы периметр, она же мертвая рука, dead hand, да, по их англосаксонской терминологии, чтобы даже если комар укусил Владимира Владимировича, тот смертоносный, англосаксонский комар, то чтобы немедленно стая комаров, независимо от решения самого верховного главнокомандующего, поднялась бы в воздух и перекусала бы всех лидеров стран Большой Семерки как минимум. Это очень серьезный проект, и тут, так сказать, понятно, что, почему еще подчинение ФМБА президенту, поскольку это действительно крупные бюджеты, и, так сказать, нельзя допустить, чтобы они были просто так бездарно распилены.
Они будут распилены с умом. Так вот, вторая вещь, которую мне это напомнил. Я, когда общалась с биологами, к моему удивлению, мне рассказывали, что как раз в последние годы Советского Союза, когда наблюдалось некоторое проседание в гонке вооружений, там разрабатывались всякие альтернативные варианты смертоубийства и утвари для убийства. И в частности, как раз вот Советскому Союзу, руководству, даже не Брежневу, а скорее там, нет, все-таки еще Брежневу, продали вот эту вот биологическую идею, там были произведены гигантские эксперименты, гигантские закупки оборудования. Кончилось, надо сказать, все пшиком, вот по какой причине, потому что пришли военные и сказали, так, а вот эта вот ваша штука, которая, ну, не знаю, сибирская язва или что-нибудь еще, вот когда она будет доставлена, сколько она человеку убьет? А биологи сказали, а мы не знаем. Что военные сказали? Понимаете, вот когда летит снаряд, мы примерно понимаем, какой эффект. И когда летит атомная бомба, мы примерно понимаем, какой эффект. А если от этой вашей штуки ничего не понятно, то как мы можем планировать войну с этой вашей штукой? И, короче говоря, это, конечно, было большое освоялого денег даже в Советском Союзе, чем это... И тебе вообще не кажется, что все это, как бы это сказать, вот все эти вундервафли, как только заходит разговор о том, что у нас что-то появится такое, чего ни у кого нет, вот когда мне говорят, что делают фабы из старых бомб, и, кстати, действительно удачно делают, то на самом деле получается с военной точки зрения очень неплохо, даже сейчас главное оружие Путина. А как только я слышу про вундервафлю, то мне кажется, что дело пахнет заморачиванием головы и распилом.
Ну, кто же его знает, опять же, вот что происходит с гиперзвуковым оружием, мы можем точно сказать. Когда Владимир Владимирович презентовал его в манеже, путем демонстрации мультфильмов многие смеялись в кулачок и организировали. Сейчас, вроде бы, оно применяется на украинских фронтах, там, так сказать, попадает в какие-то подземные склады вооружений, находящиеся даже в Западной Украине. Я не военный эксперт.
Это ты что,
я
не могу ошибаюсь?
Я имею в виду всякие ракеты типа «Кинжал», «Искандер» — это гиперзвуковая
ракета. Ну а что в нем такого необыкновенного? Нет, это, во-первых, да, это, ну, «Кинжал» — это формальная гиперзвуковая ракета, это «Искандер», который запускается с самолета, и ничего в нем такого, собственно, крайне необычного нету.
Ну, тем лучше. В любом случае, так сказать, является ли какое-то оружие чудесной новой разработкой или нет, это всегда открытый вопрос. Да? Поскольку у нас нет, как правило, у нас нет входящей информации, достаточно, чтобы судить. Да? Вот когда мы анализируем речевой поток Владимира Владимировича Путина, у нас достаточно открытой информации для того, чтобы судить его психологических приоритетов. Поэтому это надежный источник. О том, существуют ли уже комары, или это механические какие-нибудь комары, вооруженные искусственным интеллектом. А почему бы действительно искусственный интеллект не так сказать, вот технологии типа Neuralink Илона Маска не использовать применительно к комарам? Всаживается чип в комара, и в итоге сознание комара полностью подчинено идее укусить Джозефа Байдена, пока он еще сам не это самое. Главное успеть. Пока его физические кондиции позволяют его... Да, так сказать, да, ну вот. Эта постановка задачи нормальная, как, разумеется. Почему бы и нет. Как она реализуется, это, так сказать, невозможно. Вот сейчас Владимир Владимирович Путин поменял, как мы видим, всех заместителей министра обороны. Уже начались какие-то...
Племянницу назначил.
А кого еще назначать? Как говорил мой один знакомый, сказать, вот вы все возмущаетесь, что какие-то близкие друзья или родственники Путина занимают, давно было, лет 15 назад, занимают самые хлебные посты, а что он должен тебе отдать что ли, хлебные посты? Я не понимаю. С какой стати? Он для чего к власти прорвался? Чтобы кормить людей, которым он ничем не обязан и которым он совершенно не нужны? Нет, он будет кормить людей, которым он обязан или которым очень нужны. Вот этим он и занимается. А скамейка запасных по определению короткая. Потому что Путин может работать только с людьми из прошлого. Он не увлечен людьми,
Извини,
которых он не знает.
Бога, я просто тут не могу не вспомнить высказывание одного замечательного ханьского чиновника, который представил список людей, причитающихся к назначению, и его начальник заметил, что там были исключительно его родственники. И ему об этом спросил. Дело было, как ты понимаешь, 2000 с лишним лет назад, на что ханьский чиновник ответил: «Я почел себя бесчестным человеком, если бы прежде всего не породило о благосостоянии и благополучии близких мне людей».
Ну, разумеется, и поэтому, конечно, будут продвигаться родственники всех представителей нынешней правящей элиты, поскольку нет никакой необходимости искать за пределами этого круга. Это, опять же, противоречит консервативно-индуктивистскому психотипу Владимира Владимировича. Конечно, но в чем смысл, если смотреть, ну, понятно, что Мара Цивилева, ключевой заместитель министра, это его племянница, Фродков-младший, тоже ключевой игрок. Сказать, причем все они занимаются примерно одним и тем же, поэтому еще они будут контролировать друг друга в нечеловеческой борьбе за управление деньгами, военным бюджетом, достигшим 7% ВВП. И очень важная задача, чтобы он не стал больше. Не только, чтобы он не стал меньше, больше, потому что Путин прекрасно помнит, что непомерные военные расходы погубили Советский Союз. И он не хочет, чтобы непомерные военные расходы погубили Евросоюз, но применительно к себе он повторение Советского Союза никак не Что мы видим с точки зрения институциональной картины, я прошу прощения за использование этого термина применительно к путинской РФ, что происходит все-таки разделение функций Министерства обороны и Генштаба. Генштаб де-факто выходит из подчинения Министерства обороны, он будет замыкаться напрямую на, опять же, президента, как Федеральное медико-биологическое агентство. А Министерство обороны – это, собственно, такой тыловой штаб, да, задача которого – решение экономических и социальных проблем вооруженных сил. Ну, это вполне традиционное для современного мира, если Генштаб не подчиняется Министерству. Там такая же схема работает в современной Украине. Там, правда, еще есть институт главнокомандующего войсками, да, который стоит над Генштабом. Есть отдельно главнокомандующий, отдельно начальник Генштаба и Генштаб. Вот. У нас вот эту функцию главнокомандующего выполняет начальник Генштаба, в данном случае генерал армии Герасимов. Но видно, что Генштаб Путин будет замыкать на себя, хотя это прямо противоречит действующему законодательству РФ, где Генштаб входит в состав Министерства обороны. Но ничего, поменяет законодательство задним числом, как это нередко и Путин не делал. Вот в чем смысл. То есть все назначенные зам, ни один из них не военный. Они занимаются только экономикой и финансами. Вот, поэтому вот это все, это примечательно с точки зрения того, что же произошло. Вот это и произошло. А то, что я на любой важной должности будет только кум, сват и брат, разумеется, так. При этом тут ведь пикантная ситуация в том, что кум, сват и брат часто оказываются не на той должности, которая ему изначально обещана. Потому что нужно еще поддерживать, ну, как говорил Салтыков-Щедрин, власть должна держать народ в состоянии постоянного изумления. А Владимир Владимирович Путин должен и свое окружение держать тоже. Чтобы никто не думал, что он схватил Бога за бороду. Тут Александр Гельч-Дугин, который, кстати, после отъезда Максима Александровича Галкина из РФ является ключевым российским стендапером, я считаю. Потому что все, что он говорит и пишет, это ужасно смешно. И поэтому я призываю всю аудиторию не это... Александр Гельчем в этом качестве. Не
Слушай,
случайно...
извини ради бога, я не знаю, как тебе слышно, просто я даже Дашу сейчас позову на помощь, у тебя немножечко что-то иногда прерывается,
Знаешь,
поэтому...
мне должно быть хорошо, потому что я тестировал ныне работающий интернет многократно, и мне все говорят, что он, так сказать, работает на
Окей,
уровне.
я тогда... Просто попрошу Дашу, если у нас еще
Я
что-то...
немножко уже уменьшила резолюцию, просто у Стаса действительно в какой-то момент стал похуже интернет. Ну, наверное, вернется скоро.
Да, ну вот что имеем, тем и рады. Извини, это был технический
Да,
момент.
вот Александр Гельчтугин проповедует, что у всех должна быть борода, потому что бородатые люди в состоянии принимать правильные решения и проводить их в жизнь. Я-то отрастил свое время бороду 20 лет назад, чтобы скрыть двойной подбородок. Я не думал о том, насколько это скажется на моей способности принимать и воплощать те или иные решения. Даже больше, чем 20 лет назад. Но Путин потому и не отращивает бороду, что, так сказать, никто не должен попытаться схватить его как бога за бороду. Вот, например, там Ковальчук-младший, Борис Юрьевич Ковальчук, долгие годы котировался как потенциальный председатель правления «Газпрома», что было предметом ожесточенных схваток между различными кланами. И система кланов, поддерживающая нынешнего председателя правления Алексея Борисовича Миллера, мочила тогда Ковальчуков, на чем свет стоит. Я помню, это впервые было еще в конце 2021 года, до спецоперации Z, когда тема актуализировалась. Станет ли Ковальчук главой «Газпрома», Ковальчук-младший. А он вместо «Газпрома» попал в счетную палату. Ну, тоже ничего. Поскольку ему нужно было срочно осмыслить, вот, что бы это значило для самого себя, он придумал, для чего нужен пост председателя счетной палаты, и публично об этом сказал Ковальчук-младший, что это нужно, чтобы взять под контроль рынок IT ему лично. Поскольку, собственно, весь IT-сектор экономики по неформальному распределению обязанностей в путинском окружении относится к Ковальчукам, то и логично, что механизм счета, что сказал Борис Юрьевич, первое программное заявление было на тему, что IT-компании, подрядчики государства завышают сметы, и непрозрачно, и плохо отчитываются о результатах, поэтому сейчас мы их всех к ногтю, и, так сказать, из неправильных собственников IT-компаний станут правильные, понятно, то есть восходящие кланы Ковальчуков. Ну, вот будет пока заниматься IT-сектором. Но сам принцип, что никакие случайные, новые, свежие люди, сказать, независимо от их достоинств или недостатков, не могут появиться на ключевых постах в этой системе, это, безусловно, он не забил. Только люди из определенной, карты из определенной колоды.
Слушай, так тогда напрашивается вопрос, что вот тот проект как раз опубликовал расследование про Кадырова, насчитал у него большое количество жен и еще большее количество детей, и получается, что в рамках той системы, которая существует, Кадыров реализует самую правильную стратегию, потому что как расставить верных тебе людей на важные посты и как сделать так, чтобы с твоим кланом надо было считаться, очень просто, надо размножиться в грандиозных количествах. И тогда просто биологически нельзя будет у клана Кадыров забрать Чечню.
Ну, биологически это будет сделать можно, и посмотрим, что будет, если Аллах призовет Рамзана Ахматовича. Да продлит тот же Аллах его дни. Ну, мы уже обсуждали, по-моему, в прошлый раз, что схема, видимо, та же, что предшествовала приходу самого Рамзана Ахматовича к власти, она подробно описана в этом расследовании, издании «Проект» еще раз, да, что сначала назначается какой-то промежуточный правитель до совершеннолетия наследника, регент, каким был Алханов, так сказать, после гибели Ахмата Хаджи Кадырова, значит, потом, через несколько лет, уже старший сын Рамзана Ахматовича должен возглавить Чечню. В этой роли Алуханова может выступать кто угодно, хоть Абтиарон Чаудинов, хоть Магомед Даудов, он же лорд. Посмотрим, кто. Ну, естественно, это все действует, если Владимир Владимирович Путин будет модератором этой ситуации. Если он будет, поскольку он, конечно, заинтересован в пролонгации кадыровского режима, который он считает одним из важнейших своих успехов на всем протяжении своего правления. И вообще то, что он прекратил Чеченскую войну, и город Грозный, вообще вся Чечня восстала из руин, и он нашел способ, как гарантировать номинальную лояльность Чечни. Понятно, что фактическая лояльность ему лично существует, лояльности Российской Федерации нет, не существует, но это и не так важно. Важно, что эта проблема была решена. А не будем еще забывать, что Владимир Владимирович Путин обязан своему возвышению в Чеченской войне. Не только семье Бориса Николаевича Ельцина, но как справедливо отмечали многие критики сериала Марии Константиновны «Певчих предатели», из того, что Ельцин назначил и объявил Путина преемником, еще ничего не вытекало, потому что Ельцин был крайне непопулярен, и народ вовсе не готов был по зову непопулярного президента проголосовать за его преемника. Народ стал готов, когда Владимир Владимирович Путин неожиданно оказался супербизоном, отомстившим за взрывы домов в Москве и Волгодонске, устроившим Вторую Чеченскую войну, оказавшуюся неожиданно и быстро победоносной, в отличие от первой. И, разумеется, поэтому все, что с этим связано, связано с результатами от Чеченской войны, для Владимира Владимировича очень дорого. И он будет блюсти эту систему власти, даже в случае ухода по тем или иным причинам Рамзана Ахматовича.
Вот это вопрос к Даше, потому что у нас тут Эля спрашивает, а почему латынина на экране занимает больше места, чем гость? Я пригляделась, действительно, там 3 миллиметра, но больше. Это мы сейчас исправим. Кроме того, у меня место занимают коты. А я все-таки перехожу к главной части Мерлезонского балета. Это оглушительный блеф Путина, фантастическое его заявление о том, что он готов мириться, если типа вот Херсонскую и Запорожскую области, помимо Донецка и Луганска, которых он тоже не до конца владеет, ему отдадут. Это все произошло накануне Бергенштока. Надо сказать, что я со своей, для себя внутренне проштрафилась, потому что я еще в субботу пыталась найти какую-то сермяжную, ну, какое-то приглашение к переговорам в этом заявлении. И, в общем, на фоне, если честно, абсолютного безрыбья на фронте, и даже напоминаю, что есть сейчас на агрегатном заводе в Волчанске сидят российский батальон, окруженный, не совсем понятно, он там будет сдаваться, будет пробовать выбираться, у него раненые. Но, в общем, короче говоря, нечем Путину похвастаться на фронте, и он просто у него исчезла стратегическая инициатива. Вот, конечно, на этом фоне это заявление... Да, вот нам напоминает, что мы имеем дело с абсолютно нерациональным человеком, который не очень адекватно смотрит на картину мира. Но, впрочем, извини меня, пожалуйста.
Да, я еще, так сказать, призываю посмотреть «Путин. Спаситель мира» на канале Белковский, где об этом есть пространное рассуждение. Значит, это не совсем так. Ясно, что это никто и не воспринимает как мирный план, за исключением каких-то совсем наивных людей. Это и не предлагается. Конечно, нужно было, во-первых, перебить повестку конференции в Бергенштоке, что план обсуждали. Это, прошу прощения, называлось в свое время так акция такого формата «Наброс дерьма на вентилятор». Ну, вот, так сказать, этот наброс состоялся, поскольку в Оленс-Ноленс в Бергенштоке эта тема звучала. А поскольку сама повестка...
Можно вместо того, чтобы дерьма на вентилятор, я напомню мою любимую метафору про Алкивиада, который однажды отрубил хвост своей собаке, и когда все Афины спрашивали, а зачем он это сделал, он сказал, что вы обсуждали именно это, а не что-нибудь другое. Да. То есть это было рубление хвоста собаки Алкивиада. Окей.
Отчасти. Но, кроме того, это выдало и истинную, ну, на сегодняшний день, на мой взгляд, стратегия Владимира Ильича Путина в отношении Украины полностью понятна. Это не тождественно стратегии Путина в отношении войны. Потому что война с большой буквы, Четвертая мировая война для Путина, это не война с Украиной. Это война с Соединенными Штатами Америки и их союзниками. Война оборонительная, в которой он будет заниматься всю свою жизнь. Сколько Федеральное медико-биологическое агентство с аутентичными комарами позволит. Ну, сказать, потому что он не может остановить эту войну. Она является источником легитимности его и жизненной силы. Если война закончится, он не нужен. Он не нужен даже самому себе. Поэтому это большой глобальный процесс, в котором, как правильно заметил один из ночных пресс-секретарей Путина, то есть людей, транслирующих его мысли под видом своих, Дмитрий Анатольевич Медведев, главная задача РФ – хаотизация мирового пространства. Уже везде, где можно насолить, надо насолить. Причем даже независимо от эффективности этого насоления. Главное создать какие-то проблемы там, где их сейчас нет. Вот, например, существует проблема в Гибралтаре. Но она пока не очень большая. Потому что более 90%... А кому должен принадлежать Гибралтар? Великобритании или Испании? Более 90% жителей Гибралтара всегда голосовали за то, чтобы оставаться в Великобритании. Но ситуация поколебалась в момент Брексита. Потому что в то же время более 90% жителей Гибралтара на этом референдуме самом голосовали против Брексита, поскольку им очень хотелось оставаться и в Великобритании с одной стороны, а в Евросоюзе с другой. Должна ли РФ бросить, как вложить деньги в какое-нибудь движение за независимость Гибралтара или за переход его под испанский контроль? Безусловно, подобно тому, как Азербайджан очень успешно, и на самом деле без кавычек успешно, простимулировал сепаратизм канаков во французской Новой Каледонии. А чего? Чем, так сказать? Вот надо заниматься и заниматься всеми этими делами. Африкой надо заниматься. Нынче в «Лемонт» была большая статья о том, что как функции полномочий ЧВК «Вагнер» перешли к российскому африканскому корпусу, и по-прежнему там активность Центральной Африки нарастает. Да, вот этим, эта война будет идти вечно. А есть украинская война, у которой цели более локальные, но главная цель совершенно ясна, и она неотменима и неизменна. Она неизменна с 2004 года, когда перед Владимиром Путиным впервые этот вопрос был поставлен. Что он должен контролировать власть в Киеве? Но если не контролировать, то, во всяком случае, как минимум, существенно влиять на нее. Должна быть зависимая от него власть. Поскольку он застревающий тип, как мы знаем, то он застрял в этой проблеме, и поскольку с 2004 года он не мог ее решить, а ведь несколько раз он, кажется, подходил вплотную к этому. В 2004 году, я помню, как, пусть и третьеразрядный, но все же непосредственный участник событий, что ну, Кремль был на 128% уверен, что Янукович будет президентом. Это вообще даже не обсуждалось. То есть ни о каком компромиссе не шла речь, потому что не было пространства для компромисса. Ясно, что Янукович будет президентом, и не о чем говорить. Потом Янукович не стал президентом. Это было крайне оскорбительно. И, конечно, с точки зрения Путина, за это все сделали США. Потому что только США могут его переплюнуть и перебить. Потом второй заход, подход к снаряду. Значит, это коалиция Януковича и Тимошенко, 2009 год. Разработана тщательно Виктором Владимировичем Медведчуком. С конституционной реформой. Янукович президент с ограниченными полномочиями, Тимошенко Юлия Владимировна премьер-министр с достаточно широкими полномочиями. И там, когда восставший народ ворвался в резиденцию Межигорья Виктора Федоровича Януковича в феврале 2014 года, то были обнаружены все секретные бумаги по поводу этого пакта Януковича с Тимошенко, из которых вытекало, что пакт предполагал даже разделение регионов на сферы влияния. То есть вот вся левобережная, во всей левобережной Украине должны были сидеть губернаторы Януковича, а в правобережной Украине губернаторы Тимошенко. Сорвалось в последний момент. Все было готово к подписанию. Тут Янукович сходил в церковь Киево-Печерской лавры, вышел из церкви и сказал, нет, не надо. Сорвалось. А сорвалось все потому, что проклятый Ющенко и тогда президент Украины и его окружение связались с Януковичем, сказали, Федорович, дорогой, ты скоро станешь президентом Украины полноценным и полновластным. Зачем тебе этот пакт с Тимошенко, по которому ты лишишься большей части полномочий? Янукович с этим согласился и действительно скоро стал полноценным и полноправным президентом, узурпировал всю власть. В результате этой узурпации оказался в очень тяжелом положении. Вот у нас в преддверии Сочинской Олимпиады в очередной раз, кажется, Янукович, который пытался вести себя, проявлять свою пониженную социальную ответственность, вдруг резко повысил, согласился лечь под Кремль в обмен на резкое снижение цены на газ и прочие там всякие вещи. И тут уже Путин радостно потирает руки. Все, Янукович лег под Кремль. Черт, проклятые американцы устраивают революцию 2. И сценарий рушится. Но вопрос о том, что надо взять под контроль власть в Киеве, не снят с повестки дня. Вот он остается ключевым. Что, по мнению Владимира Владимировича, сегодня является ключевой причиной, по которой он все равно может взять власть в Киеве? Естественно, не военный поход на Киев, у него иллюзий нет. Вот здесь он, скажем так, даже если у него неадекватное представление о ситуации на фронтах, оно не настолько неадекватное, чтобы считать, что у него есть военные ресурсы дойти до Киева и взять Киев. Истощение. Украина довести до изнеможения, да, до ситуации, когда, собственно, она будет полностью не готова к отопительному сезону из-за уничтожения энергетических мощностей, и, так сказать, надо дальше культивировать усталость от войны, которая в Украине, естественно, уже сегодня очень велика. То есть нужно довести ситуацию, чтобы нынешняя Украина напоминала Российскую империю 1917 года, когда, собственно, призыв остановить, то есть надо подвести Украину к ситуации необходимости Брестского мира, его современной версии. Когда украинский народ будет настолько хотеть прекращения войны на любых условиях, что он пойдет на этот Брестский мир. Вот, так сказать, к этому Брестскому миру он и готовится. Поэтому речь не идет ни о каком широкомасштабном продолжении сухопутной агрессии, сопряженной с большими издержками для Путина, во-первых. Во-вторых, он все же, я по-прежнему считаю, что он не готов к дальнейшей мобилизации полномасштабной. Он, конечно, ее проведет, если будет очень надо. Но он все же постарается этого не делать, поскольку опыт той мобилизации 2022 года крайне негативный для него. А вот, так сказать, дожимать Украину, чтобы вот в изнеможении она упала все-таки на его любящую грудь. Именно поэтому он так педалирует тему нелегитимности Зеленского, поскольку с Зеленским переговоры вести не о чем. Зеленский никак не съезжает с темы границ 1991 года и вывода российских войск из оккупированных регионов. Нужен какой-то следующий политический субъект, который, спасая украинский народ от полного уничтожения, все же пойдет на позорный и похабный, выражаясь ленинскими терминами, но совершенно необходимый, как он был необходим в Советской России в 1918 году, столь же необходимый в современных условиях Украине Брестский мир 2024 или 2025. А тут, собственно, это все происходит на фоне нарастания противоречий между Вашингтоном и Киевом, между администрацией Байдена и офисом Зеленского. И, так сказать, вот вроде как и Соединенные Штаты Америки тоже могут здесь занять какую-то компромиссную позицию. Вот таков план Путина на самом деле. Он и будет дальше, так сказать, дожимать его реализацию.
Слушайте, знаешь, это, с одной стороны, мне как бальзам на раны, потому что я в субботу говорила, ну, примерно тоже, я действительно считаю, что такой план Путина, но дело в том, что мне кажется, что ты совершаешь ту же ошибку, что и я в субботу. Ты слишком, как бы сказать, не то что рационализируешь Путина, я не имею в виду, что у Путина не такой план, понятно, что у него такой план есть. Я имею в виду, что его, извини, когда он накануне конференции в Бергенштоке, кстати, достаточно неудачной для Украины, вдруг вот это ляпнул, и с учетом того, что перед этим были и уступки, сделанные ему Байденом. Например, все-таки Байден отказывается давать Украине наносить глубину удары по российской территории. С учетом того, что, ну, все знают, что есть другой план, который обсуждается, заморозки по линии боевого разграничения. И он действительно шел даже в двух местах где-то, если хочешь, об этом поговорим, если ты что-то знаешь, если не хочешь, то отложим. Так вот, с учетом вот этих двух обстоятельств, вот как раз это просто был подарок Украине, просто подарок Зеленскому, потому что он действительно показал, что предложение Путина абсолютно нерациональное. Это не почва для начала торговли, это предложение человека, который, как командуешь там, живем под собой не чуя страны. Нет, вот в чем дело. И, понимаешь, я сделала эту ошибку. Мне, конечно, приятнее, что приятно, что ты ее тоже делаешь.
Но, нет, я вот не считаю это ошибкой. Я не считаю это ошибкой, потому что здесь у тебя сейчас внутренние противоречия. Я не обсуждаю план Путина, который он заявил в МИДе в пятницу перед Бергенштоком. Я же обсуждаю совсем другой, его реальный план. То, что он сказал в МИДе, это нереальный план.
А то, что он сказал в МИДе, мешает осуществлению его реального плана. Я вот о чем. Оно
показывает, нет, вообще никак, вообще никак, вообще. Нет, нет, вообще никак не мешает. Вообще никак. Просто, ну, опять же, его задача была погрозить Украине и миру тем, что издержки войны будут нарастать, а для Украины это существенно и на сегодняшний день критично. Сказать, ничего, то есть не нужно, никто не воспринимает план буквально. И кроме того, Владимир Владимирович Путин все давно и хорошо знают. Он не представляет собой ничего нового для его базовых контрагентов на международной арене. Ясно, что по мере своей бункеризации, изоляции, он становится менее адекватен реальности. Это совершенно очевидно. Но это не значит, что он и полностью неадекватен. Его стремление, то есть взять власть в Украине, неизбывно. Он уйдет в могилу с этим стремлением. Или это свершится до этого события, или после. Но, вернее, или никогда не случится. Но он не оставит этот план до конца своих дней. Потому что и, собственно, и целью спецоперации Z было взятие власти в Киеве, а вовсе не оккупация тотальной Украины российскими войсками, что, естественно, доказывается хотя бы их явной недостаточной численностью, на чем погорели многие военные эксперты, которые считали, что если у Путина мало войск, то он не сможет оккупировать Украину. Да, не сможет. Сколько там было, 170 тысяч тогда? Сейчас он говорит, что 700 у него тысяч войск. Да, да, значит, соответственно, да, тогда он не смог бы оккупировать этими войсками Украину, но он к этому не стремился. Он стремился взять власть в Киеве сразу, и все, и дело с концом. Да? Он и сейчас так стремится, он не стремится оккупировать всю Украину. Может быть, ему придется это сделать в какой-то момент, если за ближайшие годы. А у него же в запасе вечность, вот это никогда не надо забывать. В отличие от всех, он может, как ты говоришь, играть в долгую. Потому что над ним не капли.
Федеральное медико-биологическое агентство, и как это, как минимум 120 лет. Сколько Господь дал? Меавия Сримшана.
Да. Ну, собственно, до 120 лет же возраст Моисея. Да? Но Моисей так и не дошел.
И я попрошу, что это возраст, который Господь назначил человеку, сказал «Ваехью Ямав Меавия Сримшана». И будут его годы жизни 120 лет. Бытие 6.
Да, но Моисей так и не дошел до Святой Земли, что абсолютно закономерно. Потому что или ты достигаешь цели для всех, или ты достигаешь ее для себя. И в какой-то момент, перед всякой, в момент важного выбора, ты должен решить, что тебе важнее. Цель для себя или цель для всех. Политика вообще, настоящая политика ценностей строится на том, что цель для всех важнее, чем цель для себя. Реальполитика имени Киссинджера строится ровно на обратном. Но это тема отдельного разговора. Вот, поэтому нет, он будет ждать, ему же не надо это завтра. Он исходит из того, что у него все равно ресурсов больше, он пересидит, пережмет. Это его абсолютно стандартный подход ко всему, что все умрут, а я останусь. Да, сказать. И в какой-то момент я возьму власть в Киеве, потому что будет изможение от войны. И единственный способ прекратить вот это, прекратить тотальное уничтожение всей украинской инфраструктуры и вдалбливание Украины в каменный век, как сам Путин сказал когда-то по другому поводу, это помириться, как-то примириться с Путиным, и чтобы в Киеве появились люди, которые готовы с ним на конструктивные договоренности. Вот, так сказать, вот, и дальше будет идти этим путем. Для Запада в этом нет никакой новости особенно. Никто всерьез не обсуждал тот план, который формально Путин объявил в МИДе накануне Бюргенштока. Просто на что это еще было рассчитано? Что на конференции в Бюргенштоке присутствовали как люди, они были в явном меньшинстве, которые что-то понимают про войну в Украине, так и примерно от 2/3 до 3/4 участников, которые вообще не понимают, где это происходит. И когда им говорят, что есть некий мирный план Путина, они воспринимают это всерьез. Нет, то есть вот большие игроки не принимают всерьез. Но уважаемые страны глобального юга, доехавшие до Бюргенштока, несмотря на то, что это очень дорогой курорт, они как говорят, вот же мирный план Путина, давайте его обсудим, это же мирный план.
И объясните, Хамас это... точно так же поступил, он сказал, у нас есть мирный план.
Правильно.
Мы на него согласны.
Все, это точно так же, поэтому Хамас и Путин поступают одинаково, а что здесь удивительного. Главное же вынести в заголовок, что это мирный план. И после этого значительная часть аудитории начинает обсуждать это как серьезный мирный план. Не, естественно, не уважаемые западные контрагенты, западные партнеры Владимира Владимировича Путина, но кроме западных-то есть масса еще партнеров. И вот эти все партнеры, которые не понимают вообще, зачем они собрались в Бюргенштоке, кроме того, что их уважаемые люди попросили, они тут начинают кричать, так вот же мирный план, вот он есть, вот давайте сейчас обсудим его, этот мирный план, он прекрасен, возможно. Да? На это тоже было рассчитано. Чтобы посеять сумятицу в умы и, опять же, хаотизировать пространство. Что есть основная задача Владимира Путина по отношению к Западу во всех формах и проявлениях этого Запада. Где бы Запад ни возник, там нужно создать хаос, чтобы показать, что американо-центричный мир больше не работает. Все, песенка спят.
Ну, слушай, тогда я не могу тебя спросить еще об одной истории, которая меня совершенно потрясла. Тут китайские чиновники рассказали, что, дескать, нас, США... провоцировала напасть на Тайвань. А мы не Путин, мы не дались. Мне показалось, что это очень любопытная версия всего происходящего.
Ну, это «мы не Путин» не звучало, это звучало в подтексте, очевидно. Это утечка информации о разговоре.
Мой вольный пересказ.
Извини. Да, в телеграм-канале Белковский я тоже пересказывал это именно так. Это утечка информации о беседе Си Цзиньпина, председателя КНР, с Урсулой фон дер Ляйен в июне 2023 года, ровно год назад. Да, где председатель Си якобы сказал Урсуле, что, дескать, вот США провоцируют меня напасть на Тайвань, но мы мудрые люди, мы этого себе позволить не можем. Типа, что хорошие отношения с Европой, что хотел сказать тем самым он Урсуле, для меня важнее, чем вторжение на Тайвань. Все-таки Европа же главный торговый партнер. Да, Китайской Народной Республики. Кажется, товарооборот по-прежнему на уровне там, 800 миллиардов евро, а с Россией, Российской Федерацией при всех достижениях 240, по-моему. То есть втрое больше. В 3 с лишним раза больше у Европы, и Китаю Европа очень нужна. В том числе Китаю очень нужно, чтобы Европа не вводила заградительные пошлины на всякую китайскую продукцию. Особенно в ситуации, это ведь вот этот бесконечный рефрен о том, что Китай невероятно усилился и вот-вот станет глобальным властелином, уже надоел. В Китае жесточайший экономический кризис, и, так сказать, реиндустриализация мира стремительно происходит, и в мире уже много стран и регионов, от Вьетнама до Мексики, где есть конкурентоспособные по отношению к Китаю промышленные рабочие силы. Ясно, что США легче перенести какие-нибудь производства в Мексику, чем иметь дело с Китаем. Председатель Си тоже находится в своем информационном пузыре, но полностью не понимать этой реальности он не может. Поэтому собственно, это европейцам было послание о том, что, вот видите, Штаты нас провоцируют напасть на Тайвань, а мы мудро этого не делаем, потому что мы понимаем приказ, что это приведет к обрушению нашей системы всех экономических коммуникаций и, конечно, испортит отношения с нашим любимым партнером, Евросоюзом. Это было сказано Евросоюзу. Но, конечно, по тексту там звучало, что мы не такие дураки, как Путин.
Слушай, тогда ты уже упоминал, кстати говоря, Байдена. И я не могу не спросить тебя не очень политически корректный вопрос, который бы не погладила за этот вопрос по головке CNN. Я имею в виду два клипа с Байденом. Ну, один еще такой сомнительный, где его Обама уводит со сцены, а другой, на самом деле, действительно, на G7, он очень странно выглядел, когда он куда-то пошел с лужайки, было такое впечатление, что он потерялся, и премьер Италии Джорджио Мелони, она, значит, как-то его быстро организовала, тоже поставила на место, они там все снялись. И, собственно, бог бы с ними и с этими клипами, но тут пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что эти клипы фейки. Она как-то так выразилась, что, дескать, это вот ничего такого, как не стыдно их распространять, это все фейки.
Нет, во-первых, клип точно не... Нет, немножко. Во-первых, один фейковый клип действительно был. Это клип, где Байден садится якобы на несуществующий стул во время саммита также с Нормандии 6 июня.
Я его даже не видела.
Нет, тогда разошелся ролик, где Байден пытается сесть на несуществующий стул. Вот они стоят вчетвером. Байден со своей женой Джилл Байден и Эммануэль Макрон со своей супругой Бриджит. И в какой-то момент был ролик, и я тоже поверил, как и многие, что это настоящий ролик, значит, где Байден пытается сесть на стул, а стула нет. Потом показали настоящий ролик, где действительно Байден пытается сесть, но стул есть. Там стоят 4 стула, просто он пытается сесть раньше других, а потом все четверо садятся в итоге синхронно. И этот первый ролик был разоблачен и признан всеми как фейк. Никто не оспаривал то, что это был фейк. И это, естественно, посеяло сомнения во всех следующих роликах на заданную тему. Независимо от того, подлинные они или нет. Это логично. Кроме того, тут, как говорят специалисты, это ведь есть как искусство фотографа, так и искусство оператора. С какого ракурса кто чего снимает. Да? Поэтому, так сказать, неизвестно, в каком, скажем так, мы не можем точно установить, вот как мы не знаем, в каком состоянии находится система раннего предупреждения о подлете боевых комаров к Владимиру Владимировичу Путину, мы не можем установить, в каком состоянии, каково состояние здоровья Джозефа Байдена. Точно не можем. Но я вспоминаю все тот же 1996 год, воспетый Марии Константиновной Певчих, и себя, образца 1996 года, мне 25 лет. Это последние выборы, когда я не был никак аффилирован ни с какими представителями российского истеблишмента, и поэтому мой выбор был абсолютно независим. Это был просто выбор физического лица, живущего в Российской Федерации тех времен, маленького человека. Собственно, большим человеком я с тех пор и не стал, но вот никаких, был абсолютно чистый эксперимент. Мои собственные личные интересы никак не коррелировали, так сказать, ни с какими людьми в Кремле, около него, вокруг, или наоборот, антикремлевскими. Никак. Просто был я и была политическая реальность, в которой этот маленький человек живет. И я прекрасно понимал, поскольку в РФ тех времен существовала свобода слова, как бы эти в те времена не критиковать, что Борис Николаевич Ельцин находится в плохой физической форме. Да, это показывали по телевизору, в какой форме он находится, как и сегодня Джозефа Байдена. Каков же было мое внутреннее решение, абсолютно независимое, опять же, за кого голосовать? Конечно, я без тени сомнений голосовал за Бориса Николаевича. Потому что больной и полумертвый Борис Николаевич представлялся мне, безусловно, меньшим злом и значительно меньшим злом, чем бодрый и веселый Геннадий Андреевич Зюганов. Я думаю, что это важнейший мотив голосования и на выборах в США в этом году. То есть, да, то, что Байден в плохой физической форме, это, безусловно, повлияет на исход выборов. Для значительной части американских избирателей это существенная проблема. При том, что 25%, как показывают свежайшие опросы, американских избирателей не хотят ни Байдена, ни Трампа. Вообще не хотят выбирать между этими двумя крайностями, во-первых, а хочется чего-то более компромиссного. А во-вторых, не хотят выбирать между двумя стариками. Это тоже важный подсюжет этих выборов. Но это, ни один из этих факторов не является окончательно решающим, вот что я хочу сказать. Потому что антирейтинг Трампа и нежелание многих избирать Трампа, как мое нежелание голосовать за реставрацию коммунизма в 96-м году, это сейчас, когда я уже знаю гораздо больше, чем знал тогда, я могу сделать кучу оговорок, что Зюганов не мог победить, что никакой реставрации коммунизма бы и не было. Я понимаю, тогда был абсолютно чистый эксперимент. Человек, у которого нет ноль инсайдерской информации, который воспринимает мир только так, как он видит его через призму свободных средств массовой информации. Или как минимум относительно свободных. Ну, вот, так сказать. Поэтому выводы делать рано. Я думаю, что раньше сентября мы не сможем четко понять, к чему идет дело на выборах президента США.
Ну, слушай, у нас есть еще один очень важный вопрос. Это, конечно, тоже на прошлой неделе случилось. Санкции против рубля. Ну, точнее, запрет на существование московской биржи. И правильно ли я понимаю, что теперь вот российской главной валютой будет юань?
Безусловно. Ну, не запрет на существование московской биржи, запрет на, так сказать, санкции, которые фактически парализуют ее операции с долларом и евро. Сама-то биржа остается, и всеми валютами, кроме доллара и евро, она будет торговать. И сегодня я поймался на мысли, тоже это написано в телеграм-канале Белковский, что впервые за всю мою жизнь я знаю курс юаня. Никогда до 18 июня 2024 года я его просто не знал. Я даже не знал приблизительно. Порядок величины я не знал курса юаня. К стыду своему. Я не экономист и не финансист. Я думаю, что экономисты и финансисты знали. Да? Но я как обыватель не знал и не интересовался. И надо сказать, что в позднем Советском Союзе, ну, нет, в позднем тоталитарном Советском Союзе, при Брежневе, Андропове и Черняке, была целая серия анекдотов про переход Советского Союза под контроль Китая. Типа, сколько будет стоить мясо в Москве в 2000 году, там, условно, 10 юаней за килограмм, или там сообщение агентства ТАСС на китайско-финской границе, все спокойно. Ну вот, мы, так сказать, и дожили. Как сказал поэт Борис Абрамович Луцкий, и счастье охватывает меня, я дожил до этого дня. РФ оказалось в мощной зависимости от Китая, что Китай очень устраивает. Еще и поэтому Китай свою, так сказать, шахматную игру строит на этом. Ну, как получилось, в общем, такой уровень зависимости РФ от него, о котором не мог и мечтать, случилось это благодаря спецоперации Z. Поэтому желательно, чтобы спецоперация Z продолжалась подольше, чтобы РФ не помирилась с Западом, а оставалось неисчерпаемым источником дешевых ресурсов для Китайской Народной Республики, тем более, что становление РФ-ного тоталитаризма Китай полностью устраивает. Хорошо же иметь дело с режимом, который построен по китайским лекалам. Да? Это гораздо легче, чем иметь дело с демократическим режимом. Так что все совершенно
логично.
Неплохо,
чтобы режим, который построен по китайским лекалам, была бы хотя бы китайская производительность и китайская экономика. Ну так, с паршивой овцы-то хоть шерсти.
Китайская экономика находится, как я еще раз возвращаюсь к этой мысли, в очень непростом положении, уж точно не образец для Российской Федерации. А сам Китай не собирается брать на себя избыточных рисков, связанных с РФ. Потому что китайские банки как не обслуживали, с трудом обслуживают российские платежи. И ситуация с этим усугубляется с каждым днем. А, собственно, в день введения санкций против, в отношении Мосбиржи китайские банки прекратили вообще обслуживать платежи в долларах и евро российских контрагентов. Поэтому здесь какие-то, в общем, Китай там, где он может сдать РФ Америке и что-то за это от Америки получить, конечно, этим воспользуется. Но еще по-прежнему Китай может продать Америке услугу, удержать Путина от применения тактического ядерного оружия. Возможно, Путин и не собирается его применять. Но всегда же приятно продать услугу, что он его не применил.
Так это тем лучше, тем надежнее, значит, тем надежнее этот товар продать, потому что не сорвется.
Разумеется, конечно.
Всегда хорошо торговать пампушем на бульваре и как там...
Да, ну вот сегодня, так сказать, Владимир Владимирович поехал в Северную Корею подписывать договор о стратегическом партнерстве. Видимо, это первый шаг на пути реализации его обещания передать неким третьим странам, враждебным США, какие-то важные оружия или технологии. То есть сейчас он будет всячески грозить миру, что с его помощью КНДР приобретет ядерное оружие гораздо более мощное, чем есть. И Иран ускорит окончательно создание ядерного оружия, и все они могут очень-очень сильно насолить окружающему миру. А чтобы этого не случилось, сдавать надо Украину все им. Все, делов-то, господи, ну сдать Украину с точки зрения Путина, это какая-то полная ерунда. Он просит какие-то объедки с барского стола. И, конечно, в его понимании Запад не потому не хочет сдать ему Украину, что Западу Украина дорога. Нет, конечно, она ему недорога, иначе бы он не, постоянно не пролонгировал войну, в которой гибнет масса украинцев и уничтожается инфраструктура, а просто из вредности, чтобы сдержать Россию и плюнуть ей в лицо многонациональное. Вот для чего.
Ну, тогда последний вопрос. Да, у нас практически истекает время, но все-таки мы о Бергенштоке очень мало сказали. Как ты оцениваешь?
А там еще не случилось. Но что мы ожидали, то там и произошло. Были приняты эти три пункта. Первое о ядерной безопасности из Запорожской АЭС, второе о продовольственной безопасности. То есть, чтобы был свободный вывоз продовольствия, значит, через Черное море. И третье – обмен пленными, в основном детьми. Все и случилось, ничего нового абсолютно, никаких новаций, кроме обещания будущей конференции, на которой что-то там рассмотрят. Ну, может, она и будет. Но это не отменяет того, что позиции сторон примерно ясны. И в том числе позиции так или иначе ключевой стороны Российской Федерации, мы ее подробно сегодня обсудили. Поэтому следующая конференция...
Вот я как раз говорю, что если бы Путин не открыл рта, то провал Бергенштока, ну, скажем так, или никакое количество, ничего не достигнутого в Бергенштоке, наоборот, смотрелось бы внушительнее. А он не сдержался и зачирикал.
Да нет, репутация
Бергенштока...
Репутация Бергенштока никак от этого не изменилась. То есть то, что он закончится именно тем, чем закончилось, было ясно заранее. Это не было никаким секретом, оно этим и закончилось. То есть просто, так сказать, как говорил Даниил Иванович Хармс о том, как надо ловить момент, да? Ловить момент надо так. Раз, два, три, ничего не произошло. Вот это и есть Бергенштока.
Да, и если бы Путин при этом вот просто там вот хранил зловещее молчание, как это самое, доктор Оно или... там, Дарта Вейдера, то это было бы гораздо...
Нет, Дарт Вейдер
не вытерпел, вылез в МИД и сказал...
Нет, возвращаясь к своей мысли, которая важна, что для значительной части участников конференции в Бергенштоке и наблюдателей вообще, Путин предложил мирный план. Он миротворец. Этого результата он достиг. То есть люди, которые вообще не понимают, что происходит, посчитали, что это мирный план.
В этой нашей дискуссии прекрасно то, что ты говоришь ровно то, что я говорила в субботу. С тех пор, вот видишь, как... ладно. Это на самом деле...
оптимистической ноте.
Да, на этой оптимистической ноте это вопрос
точки зрения. С днем рождения Евгения
Долгополова. Да, рекламируешь?
Да, и сам еще раз поздравляем с днем рождения единственного, пожалуй, иноагента, который обладает действительно всенародной популярностью, сравнимой с путинской. И в этом смысле является альтер Путиным. Не будем развивать эту мысль, чтобы не подставлять иноагента Максима Александровича Галкина. А также попрошу смотреть на канале Белковский Путин. Спаситель мира грядущие выпуски сит-даун-шоу «Время Белковского» и, конечно, послезавтра премьеру очередного киноагента. Большое спасибо всем. Привет, Юля, и до скорого.
Да, а я со своей стороны вот зачту несколько, тут люди пишут, что мне пишут, приятно всегда меня слышать, и понятно, что политическая поездка не дает вырваться, но мы очень скучаем по вашим историческим и не только стримам, и отвечает совершенно правильно Виктория, что у Юлии Прогован прекрасный исторический стрим вышел на медне, так что с историей все окей. Кроме того, у нас потрясающий стрим с Виктором Вахштайном, который тоже можно смотреть. У нас... стрим недавно был, ну, уже не недавно, месячишко с лишним, краткая история демократии. У нас, я обещаю клятвенно на следующей неделе, большой и системный стрим про Первую мировую войну. Я надеюсь, что я скажу вещи, которые многие не знают, а у многих вызовет большие вопросы. Я сразу предупреждаю, что это будет такой дискуссионный сильный стрим. И я завтра хочу объявить, у нас будет Олег Хомяк. Мы как раз поговорим в том числе о пропаганде. И я надеюсь, что это тоже будет вполне себе исторический стрим. Так что да, будут у нас возвращаться потихонечку исторические стримы. Если вы заметили, у нас не так много, у нас будет сокращаться несколько чуть-чуть количество эфиров, ровно потому, что я с одной стороны дописываю повесть, с другой стороны дописываю книжку. Так что подписывайтесь на наш канал, делитесь ссылками, ставьте лайки. Да, и, конечно, ГВОН, прошу любить и жаловать. Это большая, хорошая работа, которой я горжусь. Но довольно интересно, что Стас был согласен с моими выводами в субботу. Я сейчас уже, как это в анекдоте про попугая, имейте в виду, я его политические взгляды не разделяю. До свидания. Даш, все, выключили.